Горьку привели на берег Турники и поставили у края обрывчика. Метрах в пяти от берега, лицом к речке, стоял шеренгой отряд «Синяя молния». Правда, не весь, трое, видать, проспали. За это, между прочим, тоже надо под суд. Но и пятерых было достаточно, да еще Лавенковы встали в строй. Егор Гладков раздал стрелкам зеленые гнилые помидоры. Не всем, а через одного. Значит, половина будет трещать автоматами, а другая половина метнет в Горьку помидоры. И ему придется упасть, скатиться с метрового обрывчика на песчаную полоску у самой воды и лежать там, пока все не уйдут. Потом два дня его не будут брать в военную игру. А может и больше, потому что игра игрой, а разозлились на него, кажется, по-настоящему. По крайней мере, Егор. Егор насупленно, будто стесняясь, проговорил. «Готовы? Равняйсь. Смирно!» Потом, постаравшись опять разозлиться, громко сообщил. «Бывший боец «Синей молнии» за трусость и предательский провал военного задания приговорен к высшей мере наказания — расстрелу!» Шеренга напряженно молчала. Стояли не очень ровно, смотрели мимо Горьки. А Горько, насупившись и съежив плечи, смотрел на разномастные игрушечные автоматы и зажатые в пальцах помидоры. Тоскливое замирание перехватило грудь и подкатывало к самому горлу, но плакать не хотелось. «Хочешь сказать что-нибудь напоследок?» — спросил Егор чуть виновато. Горько переглотнул, сказал: «Хочу. Все равно это неправильно. Я не предательский, я же объяснял». «Слыхали уже», — безжалостно сказал Сашка Граченко и поправил на груди оранжевый автомат с диском. «Можешь еще что-нибудь сказать?» — спросил у Горьки Егор. Горько не знал, что еще. «Даем 10 секунд», — сумрачно сказал Егор. «Думай». Секунды пошли. Долгие или короткие, Горько не понял. Мысли у него отчаянно заскакали, будто и вправду от каких-то удачно найденных слов зависела жизнь. «Все», — отрубил надежду Егор. «Ну, все так все», — сказал Горько себе, а не Егору. Распрямил плечи и стал смотреть на облака. Они были маленькие, светлые, с пушистыми краями. Подошел Митька Бурин и нахлобучил Горько на голову старую корзину. Облака исчезли, все исчезло. «Ты чего?» — сказал из-под корзины Горько. «Пусти!» — он ухватился за плетеную кромку. «Стой давай! Пусти!» «А если по лицу попадут, дурак?» — разъяснил Митька, но отпустил корзинку. Горько секунду постоял неподвижно. Синее утро било в щели. Горько сбросил корзину, сунул руки в карманы и опять стал смотреть на облака. Егор негромко сказал: «Допускай, по голове не кидайте», и громко скомандовал: «На прицел!» Горько не двинулся, но нижним краем глаз увидел, как поднялись автоматные стволы, и опять, будто все по правде, страх и тоска резанули его. «Нет!» — мысленно крикнул он в ответ на громкую команду «Пли!» Присел, чтобы выстрелы прошли над головой. Помидоры и в самом деле свистнули поверху, а Горько клубком скатился к воде, вскочил, с размаху хлопнулся в речку. Остывшая за ночь вода обожгла его холодом, прижала к телу намокшую одежду, но Горько яростно рванулся к другому берегу. Упругая толща воды не пускала его, ноги вязли в илистом дне, однако самая большая глубина здесь по грудь, а ширина 6 метров, и очень скоро мокрый, всхлипывающий от напряжения Горько оказался на твердой земле. Сзади, на том берегу, захлебывались яростным треском и воем автоматы, электрические, заводные, с ручными трещотками, но эта стрельба не считалась. Она так, ради шума. Чтобы убить или ранить, надо попасть помидорам. А пока спохватятся, пока расхватают запасные помидоры... Горько оглянулся на бегу. Несколько человек галопом мчались к недалекому мостику. Сашка Граченко и Вовка Ловенков отважно кинулись в воду напрямик, но Егор сердито закричал, чтобы вернулись. Митька Бурин и Сашка Ловенков швырнули через реку гранаты, но в Горьку не попали. В общем, Горько ушел от погони. Переулками и проходами между старых заборов добрался до парка. В глухом углу среди зарослей желтой акации нашел он полянку, отдышался там, высушил одежду, а потом, крадучись, чтобы не напороться на засаду, вернулся домой. Днем Горько с хозяйственной сумкой вышел на улицу. Если человек с сумкой, значит, не игра, значит, он идет по делу. Родители послали в магазин или на рынок. Сразу повстречались Ловенковы и Бурин. Бурин сказал с насмешкой: «Доволен? Сбежал, как заяц, и радуешься. Если в человека стреляют, он должен, что ли, стоять, как пень?» — огрызнулся Горько. «А если бы по правде, куда бы ты делся?» — серьезно спросил Сашка Ловенков. «Побежал бы к врагам?» «Ты еще чего?» — буркнул Горько. Что сказать, он не знал. Если бы по правде, тогда все было бы не так. Никто бы не помешал выполнить задание, потому что не было бы страха перед отцом, не было бы такого, что с одной стороны война во дворе, а с другой сердитые и жалобные, с оглядкой на отца, крики матери: «Куда тебя опять понесло?» Но как это объяснить? Горько неуверенно сказал: «Я ушел бы в леса и стал бы воевать один. Не с вами, а с врагами». «Одному трудно», — задумчиво проговорил Вовка Ловенков. «Все равно мы тебя за эти 2 дня выследим», — деловито сказал Бурин. «Тогда уж не уйдешь». И Горько понял, что отряд «Синяя молния» ничуть не огорчен его Горькиным бегством. «Наоборот, можно теперь устроить охоту, обложить, как волка, флажками». «Все на одного, да?» «Ладно», — сказал Горько со стремительно выросшей обидой. «Я думал, вы всегда за справедливость, а вы...» «Тогда ладно. Я с вами воевать не хотел, а теперь буду». «К тиграм перебежишь?» — серьезно спросил Сашка. «Они перебежчиков не берут». «Нафиг мне нужны тигры?» — ответил Горько. «А с вами у меня война. Еще посмотрим, кто кого». И он пошел со двора, решительно махая сумкой. Каменистая дорожка вела мимо тополя, мимо дома, где недавно еще жил Юрий Григорьевич. Горько поднял глаза к растворенному окну на 3-м этаже и сразу будто включился незаметный магнитофон. Горько настигло воспоминание о глуховатом и добром голосе. «Хороший ты человек, Горислав Геннадьевич, только характер у тебя слегка извилистый».
«Такой уж», — виновато отозвался Горько.
«А ты выпрямляйся».
«Как?»
«Реже убегай, чаще дерись».
«С кем? С отцом, что ли?»
«С жизнью. В шахматы сыграем?»
«Да ну, вы меня опять обыграете».
«Ну и что? Забитого 2 небитых дают».
«Да за меня уже 3 можно». Когда Юрия Григорьевича хоронили, отец сказал Горьке: «Сиди дома, нечего путаться под ногами у людей». Горько не посмел ослушаться. Стоял у окна и видел через пространство заросшего пустыря темную толпу у крыльца 3-этажного дома. Издалека толпа казалась неподвижной. Надрывно завыл оркестр, люди у крыльца колыхнулись, в заднюю дверь серого автофургона вдвинули что-то длинное, красное. Вот и все. И в голове у Горьки не укладывалось, что это событие имеет какую-то связь с Юрием Григорьевичем. Он знал, конечно, что Юрия Григорьевича больше нет, но все равно казалось, что если забраться в развилку тополя и перелететь на подоконник, сразу услышишь: «А, Горислав Геннадьевич, вечерняя птичка залетная. Что, опять ищем убежище?» «Да нет, я просто так. Можно у вас переночевать?»
«А дома что скажут?»
Папка на дежурстве, а мама не будет ругаться. Если отца нет, она разрешает.
Ну что ж, тогда поставим чаек.
Сейчас, проходя мимо трехэтажного дома, Горько увидел в открытом окне наверху женщину. Она вешала шторы. Горько сообразил, что приехали новые жильцы. Все мальчишки уже знали, что в квартире Юрия Григорьевича должна поселиться его дочь с мужем и сыном. С крыльца сбежал на дорожку незнакомый мальчик с большой клеенчатой папкой, ростом вроде Горьки, стройненький такой, в желтой рубашке с погончиками. Ветер сразу растрепал ему волосы. Мальчик не заметил Горьку, посмотрел на верхушку тополя, улыбнулся чему-то и зашагал к воротам. Папку держал за угол и на ходу легонько поддавал ногой. Горьке понравилось, как он идет, легко, спокойно. Видно, не было в душе у мальчишки никакого страха. Горько даже позавидовал. Сам он не умел так ходить по земле. Но позавидовал он по-хорошему, без досады. «Внук Юрия Григорьевича», — подумал он. «Этот внук не мог быть плохим человеком». И Горько принял решение.